Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас. Продолжаем наши беседы о Священном Писании, а именно о первом послании к Коринфянам святого апостола Павла. Мы остановились с вами на 9 главе, 18 стихе. Итак, первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих, с него мы сегодня начнем. Но прежде чем мы начнем, я хочу ответить на один вопрос, поступивший на автоответчик. Спрашивает радиослушатель Александр, что его смущает 81-й псалом из книги «Псалтирь». Он не понимает, о каких богах там идет речь. Псалом этот очень короткий, конечно, это немножко не по моей теме, Ветхий Завет, Псалтирь, но отчасти, как мы сейчас с вами увидим, это касается и Нового Завета. 81-й псалом очень коротенький, он состоит всего из 8 стихов, по нашему счету, вот синодальной Библии. И здесь действительно немножко странно для читателя христианина или иудея, или мусульманина читать следующее. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Ну вот, вы боги. Действительно, кого же здесь Бог называет богами? Все абсолютно комментаторы этого псалма говорят, что здесь речь идет о судьях израильских, о судьях, которые здесь называются богами, конечно, с маленькой буквы, судьи, которые должны судить от имени Бога, они представители Бога справедливости на земле, поэтому их иногда в Ветхом Завете называли богами. Ну, вообще, надо сказать, что слово «бог», такое родовое слово, да, ведь языческие боги мы называем боги, и Бог единый, истинный мы называем Бог, а вот здесь мы в Библии видим даже людей некоторых называют богами. Вот это слово «эль», отсюда «Элохим» во множественном числе, в единственном «Эль» или «Элла». Это слово вообще означает, ну, высшее существо, существо, которое выше других. И вполне возможно в глубокой древности, в глубокой библейской древности оно могло применяться и к людям, к царям, к судьям, вершителям человеческих судеб. Но вот недаром же, когда говорится «Бог», «Бог единый», да, то это слово употребляется в, даже мы говорим «Бог в единственном числе», но по-еврейски это стоит во множественном числе, боги, Элохим, да, вот этим, это так называемое множественное величествие, ну, вот до сих пор ведь это осталось в языках, даже в русском языке. Мы же говорим, например, из уважения к нашему собеседнику во множественном числе не ты, а вы, вот, а в указах каких-нибудь высших лиц государства или церкви, скажем, императора или патриарха, или вот папы римского, да, говорится «мы» довольно часто. Это множественное особое, множественное уважительное, множественное величествие. Вот так же и Бог во множественном числе стоит. Ну, по-русски мы говорим «Бог в единственном», да. Так вот, боги с маленькой буквы – это здесь судьи израильские. Интересно, что ведь в Новом Завете упоминается этот 81-й псалом. Сейчас я напомню, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 33 стих и далее. Здесь Иисус Христос спорит с обвиняющими его иудеями. Иудеи сказали ему: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“?» Да, чувствуете, это цитата из 81-го псалма. Иисус цитирует: «Если Он, то есть Бог, да, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Вот здесь Иисус вспоминает этих судей, которые, судя по псалму, судили несправедливо, и поэтому носили название богов тоже незаслуженно, и сравнивает их с собою, который является Сыном Божиим. Ну, оставим эту тему, я думаю, что я достаточно объяснил.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Перейдем, собственно, к нашему первому посланию к Коринфянам. Итак, первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Ну, напомню, что в 8 главе апостол Павел рассуждал об идоложертвенной пище, конкретно об идоложертвенном мясе. Одни считали, что они достаточно свободны и совершенны, чтобы не обращать внимания мяса, не мясо, там идоложертвенное, не идоложертвенное, ничто не может оскверниться богами, которые, в принципе, не существуют как боги. Вот. А другие были люди достаточно осторожные, может быть, несколько суеверные, они все еще продолжали верить в существование так называемых богов и боялись вкушать эту пищу, то есть мясо. Напоминаю, что мясо в древнем мире, вот в частности в Коринфе, не было просто мясом, как у нас. Это всегда было идоложертвенное мясо, потому что всякое животное, прежде чем его употреблять в пищу, убивалось, ну, закалывалось, скажем, в жертву богам. И уже мясо этого животного было угощением от соответствующего бога людям. Вот об этом в 8 главе говорится. Там Павел рассуждает о том, что, конечно, мясо не оскверняется несуществующими богами, но, тем не менее, из любви к другим, вот к слабым, осторожным людям можно и управлять собой, ограничивать собственную свободу и свои права и отказываться от этой пищи, чтобы не соблазнять, не вводить в искушение своих более слабых братьев. В 9 главе, вот с 1 по 18 стих, что мы разбирали в прошлый раз, Павел рассуждает о собственных правах, как апостола. Он обладает многими правами, но, тем не менее, от этих прав он отказывается иногда, в частности, от права на содержание, материального содержания церковью, которой он проповедует Евангелие, ради самого же Евангелия, чтобы не ставить Евангелию каких бы то ни было препятствий, чтобы не подумали, что он проповедует Евангелие только ради заработка, а, следовательно, Евангелие это ничего не стоит. Так вот, далее, с 19 по 23 стих 9 главы, напоминаю, первого послания к Коринфянам, Павел очень риторично рассуждает о том, что вот эта свобода – свобода в том числе отказаться от своей свободы, отказаться от своих прав, делает человека воистину свободным. Вот позволяет человеку общаться с людьми независимо от того, какие это люди, какой национальности, какой религиозной принадлежности. Ну, ведь вы же знаете, что всякое религиозная ограниченность, а люди религиозно ограничены, конечно, одни вот принадлежат такой-то религии, другие другой, довольно часто ставят людей в положение такой отграниченности от людей другого религиозного направления. Вот с ним общаться и трудно, а иногда просто и невозможно. Ну, например, иудеи, придерживавшиеся строго закона Моисея, они же не имели возможности, права по закону общаться с язычниками, тесно общаться, скажем, сидеть за одним столом, ходить к ним в гости, особенно по праздникам иудейским. Но это считалось осквернением, это было нарушением закона Моисея, это невозможно. Возможно было. То есть вот религия ограничивала их свободу общения. А вот Павлова свобода позволяет ему общаться со всеми. Вот для всех стать всем, говорит он в 9 главе с 19 по 23 стих. Почитаем по нашему синодальному переводу. Это очень важные стихи, для нас важные тоже. Итак. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощной, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Ну вот мы видим, что беззаветная преданность Евангелию Христову открыла для Павла парадоксальным образом царственную свободу. Он всем поработил себя и тем самым стал свободным. Поскольку он свободен, ему нечего опасаться и некого опасаться. Он может служить абсолютно всем, может быть вовлечен в любое общение, отдавать себя людям, всем своим существом. Он желал бы приобрести, как он здесь пишет, для Евангелия, как можно больше людей приобрести. Пять раз мы встречаем это слово в прочитанном отрывочке, и на языке христианской миссии апостола Павла слово «приобрести» здесь означает «сделать из людей христиан», из иудеев, из язычников. Поэтому Павел с полной ответственностью может вовлекать себя в обычаи различных слоев общества. Ну, разумеется, с какими-то моральными ограничениями, безусловно. Обычаи бывают абсолютно безнравственные, и в таких ситуациях Павел, конечно, себя не вовлекал. Он может, например, придерживаться иудейских обычаев, ну, для того, чтобы избежать ненужных провокаций со стороны иудеев тех же самых. Он уже не чувствует себя подчиненным закону, и поэтому он свободен от закона, но из любви к тем людям, которым он проповедует Евангелие, в частности, из любви к иудеям, он может уважать иудейские нравы. Ну вот вспомним, например, книгу Деяний, вот 16 глава, то место, где апостол прибегает к обрезанию своего языческого юного друга Тимофея. Вот это 16 глава, по-моему, 3 стих. Здесь говорится о Тимофее, которого пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин, то есть об отце Тимофея. И таким образом с Тимофеем иудеи не стали бы общаться. Ну вот для того, чтобы все-таки избегать вот всяких сложных ситуаций, ненужных в своей сложности, ненужных в своей провокативности, Павел обрезывает своего друга Тимофея. Или вот, например, в 21 главе, с 10 по 26 стих, это книга Деяний, 21 глава, здесь Павел призывается исполнять иудейские обычаи, а именно ему советуют соблюсти иудейский обряд обета. Вот это он тоже делает, пребывая в Иерусалим. А в общении с язычниками Павел может быть полностью независим от закона, как он здесь пишет, быть беззаконником. Ну, правда, он тотчас поправляется, конечно, он ощущает себя связанным с законом. Но каким законом? Не законом Моисея, но законом Христа, законом любви, когда он и вот один, любой христианин носит бремя другого, о чем Павел пишет в других местах довольно подробно. Далее он пишет о немощных. Для немощных я был как немощной. Ссылкой на немощных, то есть вот на этих слабых в своей образованности и христианской уверенности христианах, тем не менее, вот этой ссылкой он ссылается на дискуссию о вкушении идоложертвенного мяса из 8 главы. Только что мы разбирали пару занятий тому назад. Ну, то, что он здесь не упоминает сильных христиан, вероятно, не случайно, потому что сильные слишком уж горделивы были. Вот, и завершает он все это знаменитой формулой: «Стать для всех всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вот очень риторический пассаж, так он ярко его завершает: «Стать для всех всем». Ну, разумеется, это все не из-за дешевого приспособленчества, но ради Евангелия, ради спасения людей. Евангелие он желает возвестить как можно большему количеству людей. Ну, здесь Павел формулирует в этих прочитанных нами стихах принцип, очень важный для всякой, в том числе для сегодняшней миссии христианской. Ведь он думает о людях, прислушивается к тому, что людей волнует, каковы они в своей ограниченности, в своих привычках, в своей культуре, в своем языке, что их волнует, что их страшит, что их радует. Он думает о том, как сделать Евангелие понятным, приемлемым для людей, приемлемым в хорошем смысле. Приобрести больше, желает он. Это противоречит очень многим позициям в сегодняшних церквах. Вот так часто господствует какое-то сектантское стремление ограничиться малым стадом, такой изоляцией. Мы это довольно часто встречаем в церкви. И было, и есть. Я думаю, что это и будет до скончания века, но, к сожалению, будет. Вот мы встречаемся с такой горделивой нетолерантностью, нетерпимостью к инакомыслию, к каким-то другим. Мы встречаемся с замкнутостью в каких-то вот моих традициях, из-за которых я уже не могу никак выйти, не поступлюсь принципами. А что понимается под принципами? В данном случае какие-то вовсе не столь уж обязательные традиции, не какие-то спасительные догматы. Вот провозглашать как цель малое праведное стадо, вот как цель пасторства, это, конечно, богословское нечестие. Евангелие должно по заповеди Господа достичь как можно больших людей, больших, несмотря на то, какие они. Сам он проповедовал безбожникам, грешникам, помните, мытарям, блудницам, пьяницам, в чем его и обвиняли фарисеи. Вот. Ну, это предполагает, что Евангелие должно быть проповедано живым образом, в живом общении, в понимании других, привлекающим образом. Евангелист, вестник должен входить в ситуации людей, а для этого надо любить людей, любить, а не отгораживаться, а часто и ненавидеть их. Вот такова программа Павла – приобрести многих. Хотя, конечно, Павел реалист и сознает, что сможет спасти лишь только некоторых. Вот такой замечательный раздел, который надо иметь всегда в виду. Далее, конец 9 главы. У нас осталось здесь 4 стиха с 24 по 27. Здесь Павел сравнивает христианских вестников и самого себя со спортсменами. Вообще, надо сказать, что спортивная терминология, а ее в нашем переводе синодальном, конечно, почти не ощущаешь, потому что переводчики в середине XIX века как-то были еще очень далеки от таких, с их точки зрения, слишком мирских занятий, как спорт, физкультура. Вот. А апостол Павел, он вырос в эллинистическом городе Тарсе в провинции Киликия. В данный момент он пишет коринфянам, для которых спорт был одним из самых важных дел, земных, конечно, дел. Вот. И поэтому в его посланиях очень часто мы встречаем спортивную терминологию. Ну, вспомним, например, такие слова, как «подвиг». Ну, у нас сейчас подвиг, да, мы считаем, что это, ну, либо геройство, какой-то геройский поступок, либо подвиг аскетический, скажем, подвижники, подвязатися. Ну, ведь это же обычный спортивный термин в подлиннике, то апостола Павла. Вот это те участники соревнований, соревнующиеся, ну, там, спортсмены. Вот. Ну, и другие тут у него есть термины. Да вот сейчас мы даже увидим, читая вот с 24 по 27 стих. Вот здесь он описывает спортсменов на стадионе. Итак, 9 глава. Первого послания Коринфянам, 24 стих и далее. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, ну, или негодным. Ну вот, немножко тяжеловатый перевод, он на самом деле у апостола здесь все очень легко. Вот надо только некоторые слова нам перевести на современный, нормальный русский язык. Ну, ристалище – это уж слишком архаичное слово, конечно. По-гречески «стадион», я думаю, что это понятнее любому европейскому читателю, и не только, наверное, европейскому сегодня, чем это самое ристалище – стадион. Вот на нем соревнуются бегуны и легкоатлеты. Вот не знаете ли, что бегущие на стадионе бегут все, но получают награду один. Конечно, Павел здесь пишет не эти слова не ради того, чтобы показать, что вот апостолы соревнуются, но чтобы вот одному из них только получить награду. Нет, он здесь пишет не, собственно, о соревновании, не о стремлении вырваться, а о награде как таковой и о хорошем беге. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, вот мы столкнулись с этим словом «подвижники», это участники соревнований, участники Олимпийских игр каких-нибудь, вот спортсмены. Если перевести нормально с греческого. Все подвижники воздерживаются от всего. Да, ну, об этом несколько позже. Те для получения венца тленного, венец тленный, на спортивных играх в Греции, ведь речь идет о Греции, Коринф, спортсменов действительно, ну и вообще всяких победителей всевозможных состязаний увенчивали венками. Ну, скажем, вот состязания в Дельфах, около храма, целого комплекса храма, храма, посвященного богу Аполлону, там увенчивали лавровыми венками, отсюда название лауреаты, да, то есть увенчанные лаврами, потому что лавры – это растение Аполлона, и там были лавровые рощи, до сих пор, по-моему, даже существуют. Вот. А в других местах, например, соревнования в честь Зевса, а Зевсу принадлежали, считались священными другие растения, скажем, дубы, вот там, где были дубравы, там увенчивали дубовыми венками, священные дубравы Додоны, предположим, ну, не знаю, были там соревнования или нет. В других местах мирт, вот растение, тоже принадлежавшее Зевсу, веночки из мирта. Или, вы знаете, уж совсем тленные веночки, например, петрушка, это было растение Зевса, тоже священное растение. Вот представьте себе веночек из петрушки вместо золотого кубка, как сейчас награждают победители там олимпийских состязаний. Каково это? Ну, этот веночек сразу увидал, вот тленный венок. Ну, а те, пишет Павел, для получения, мы для получения венца нетленного. Вот, я усмиряю и порабощаю тело мое. Напомню, что слово «тело» в языке апостола Павла означает личность, индивидуум, я. То есть я делаю себя своим рабом, я заставляю себя работать, чтобы, возвещая Евангелие, у нас переведено «проповедую», возвещая Евангелие другим, самому не оказаться недостойным. Вот связь этого отрывочка с предыдущим, пожалуй, не очень ясна на первый взгляд, и некоторые предполагают здесь вставку из какого-то другого послания апостола Павла, тоже в Коринф. Но на самом-то деле текст хорошо увязывается со смыслом предыдущих отрывков. Вот ранее Павел обосновал отказ от своих прав на содержание в церкви. Потом, вот только что мы почитали, он представил самоотверженное вхождение в проблемы и ситуации других людей как обязательную предпосылку успешной проповеди Евангелия. А теперь он говорит, как интенсивно надо трудиться над собой, чтобы достичь такой вот жертвенности, как вот жертвенность спортсменов. А спортсмены – это действительно подвижники и в нашем таком же сегодняшнем смысле, которые идут на большие жертвы. Образы из спорта должны были быть близкими христианам в Коринфе, так как неподалеку от Коринфа, Коринф располагался, напоминаю вам, на узеньком перешейке между двумя морями, перешейк, который соединял континентальную Грецию, Аттику, с полуостровом Пелопоннес. Этот перешеек назывался Истмийский перешеек. И вот неподалеку там происходили истмийские спортивные игры. Образы соревнования составляли устойчивый элемент наставлений в мудрости тех странствующих философов, софистов, о которых уже шла речь у нас раньше. Вот эти образы из спортивного мира были призваны наглядно представить успешную борьбу в стяжании истинных добродетелей. Первый пример Павла – это соревнование в беге, бегущие на ристалище, то есть на стадионе. Образ, конечно, соответствует лишь в одном моменте, потому что мысль о конкуренции, как я уже сказал, в этой метафоре отсутствует. Речь только о том, чтобы участник соревнования упорно тренировался, воздерживался, да, чтобы в чем-то себя ограничивать. Ну, вот, например, в Истмийских играх, которые были недалеко от Коринфа, это воздержание, эта тренировка означала 10 месяцев тренировок и отказа, обязательного отказа от вина. А вы же знаете, что вино было обязательным элементом ежедневного потребления у грека, да и до сих пор, наверное, это и у грека, и у итальянца, у всех жителей виноградных таких стран на Южной Европе. Да, но спортсмен обязан был 10 месяцев воздерживаться от вина, от мяса и от общения с женщинами. А вот если уж спортсмены так концентрировали свои силы, чтобы завоевать тленный венок победителя. Кстати, в Истмийских играх веночек-то был из сосны. Вот, а в Олимпийских, по-моему, играх венок был из маслина, из оливы. Ну, все равно тленный. Ну, насколько большей самодисциплины требует жизнь христианина, ведь речь при этом идет об обретении нетленного венца вечной жизни. Вот это награда. Вот это единственный пункт сравнения, о котором думает апостол Павел. Вот венец. Затем в 26 стихе метафора несколько меняется. Бег меняется на бокс. «Я бьюсь не так, чтобы бить только воздух». Вот там Павел использует такой глагол, который означает «боксировать», бить кулаком, кулаками. Вот Павел видит себя таким боксером, ну, конечно, не против другого, а бьющего самого себя. Вот он усмиряет и порабощает тело собственное, самого себя. Ну, причем он делает это метко и не воздух бьет, он с большой дисциплиной стремится победить себя. И всеми силами хочет избежать того, чтобы его жизнь прошла впустую, чтобы, проповедуя другим, сам он не оказался вне цели своей жизни. Ну, не прямо. Тем самым Павел высказывает некое увещание коринфянам, чтобы они поступали так же. Конечно, проповедовать другим, а самому быть отверженным – это довольно страшная возможность для каждого, кто так или иначе находится на службе Евангелия, кто проповедует. Вот, проповедовать другим, а собственной жизнью показывать ложь возвещаемых слов, таким образом пренебрегать своим заданием от Бога – это довольно печально. Вот мы закончили с вами 9 главу первого послания к Коринфянам, и чтобы завершить уже тему об идоложертвенном и воздержании, нам придется разобрать еще и 10 главу Она довольно простая, но здесь много интересных вещей.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по первому посланию к Коринфянам. 15 глава, 29 стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых?» Вот объясните, пожалуйста, вот как понять, крестились для мертвых в ранней церкви или как это понимать, вот этот стих?
Хорошо, сейчас объясню. Мы с вами до 15 главы еще не дошли, но, забегая вперед, этот стих можно объяснить. В 15 главе апостол Павел различным образом доказывает действительность, реальность и возможность воскресения, не только воскресения Христова, но и общего нашего воскресения. Вот. Если воскресения нет, то почти все в жизни становится бессмысленным. И вот, в частности, такой психологический пример он приводит здесь, в этом стихе, который вы процитировали. «Иначе», то есть, если нет воскресения, если нет загробной жизни, то что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Этот стих действительно несколько удивляет и поражает. Но большинство комментаторов считает, что в древней церкви существовал обряд так называемого заместительного крещения, который был, к счастью для нас, где-то во втором уже веке, может быть, даже в начале второго века отменен и запрещен, потому что он бессмыслен. Но обряд такой был. Вот, Коринфская церковь была очень маленькая церковь, естественно, и всего-то несколько лет было. И много было, больше, чем христиан крещенных, было людей, готовящихся к крещению. И среди них были люди, которые вот внезапно умерли. А я вот христианин знаю, что вот мой друг готовился к крещению, но вот он умер. Мне его очень жалко, что он не крестился. И вот наивные, простодушные люди крестились вместо мертвых, за мертвых. Может быть, под их именем. Нам история не сохранила конкретно вот обряда, как он происходил. Но факт есть факт. Вот такой был факт. А если не воскресает мертвый, то что о нем заботиться? Вот он умер, и все, прах навеки останется. Чего ж тогда делать такое глупость, что креститься для него? Вот об этом Павел здесь пишет.
Отец Инуарий, еще есть у нас звонок, да. Видимо, последний. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, отец Инуарий.
Здравствуйте.
Вы сейчас сказали такую фразу: страшно проповедовать другим, а собственной жизнью показывать ложь. У меня вопрос такой, может быть, несколько риторический. Значит, как распознать можно таких людей? И второе, если человек, а сейчас ведь многие даже из врачей, в общем-то, словом Христовым как бы пытаются лечить, да, людей, а мы не знаем на самом деле, каковы они, так сказать, как люди. Вот, не может ли в этом случае причинен быть вред людям, которые как-то доверчиво воспринимают в таком случае вот это учение?
Разумеется, лжеапостолов и лжемиссионеров всегда было много, и в посланиях к Коринфянам о них речь идет. Здесь-то Павел пишет о самом себе и, может быть, даже о людях, которые возвещают истинное Евангелие, но собственной жизнью не подтверждают его, и тем самым людям показывают, что все, что они говорят лживо. Вот об этом речь. А то, что существуют ненастоящие евангелисты и лжеевангелия, то ну что же делать? Но существует же ведь и истинное Евангелие, вот запечатленное нам в Священном Писании, хранимое в церкви, хранимое учителями, святыми отцами, учителями, пастырями церковными, епископатом нашим, хорошими христианами. А вот на это надо смотреть, и, конечно, быть осторожными ко всякой иной проповеди со стороны. Да, разумеется, здесь есть опасность. Да, в следующий раз, значит, мы с вами начнем, дорогие радиослушатели, разбирать 10 главу первого послания к Коринфянам. Может быть, вы предварительно ее почитаете, обдумаете, может, у кого-то возникнут какие-то вопросы по поводу нее. Вы видите, что мы довольно подробно обсуждаем все, так что, надеюсь, все обсудим. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческих благ от Господа. До свидания, до следующей нашей встречи в эфире.